Welcome to the Voice of America in Russian.
Сегодня в программе вы услышите новости США за минуту. Сенатор Коутс: Путину мало Крыма. Украина как шахматная партия России и Запада. Украинский выбор России. Очередной выпуск проекта «Поделись». Шляпы, шляпки и шапо. Головные уборы в прошлом году стали 2-миллиардной индустрией. И музыкальная страничка. Здравствуйте, вы слушаете «Голос Америки» из Вашингтона. В студии Юрий Добровольский. В начале программы новости США за 60 секунд. В течение минуты вы услышите краткий обзор событий, о которых сообщают американские средства массовой информации.
Министерство труда США сообщило, что число первичных заявок на пособие по безработице за прошлую неделю снизилось на 32 тысячи, до 300 тысяч. Это минимальный уровень с мая 2007 года, что может свидетельствовать об ускорении темпов роста создания рабочих мест. 5 учеников, которых ранил ножом их одноклассник в школе в штате Пенсильвания, находятся в критическом состоянии. Власти предъявили 16-летнему Алексу Грибблу 4 обвинения в покушении на убийство и 21 обвинение в физическом насилии при отягчающих обстоятельствах. В результате совершенного им нападения пострадали 22 человека. Швейцарский пилот показал миру самолет, способный облететь земной шар на энергии солнца. Размах крыльев Solar Impulse 2 равен длине крыльев пассажирского лайнера, однако его вес примерно равен весу большого автомобиля. Первая модель этого самолета была изготовлена в США и провела первый полет 5 лет назад.
Американский законодатель Дэн Коутс считает, что Россия готовится к новому вторжению в Украину и призывает США к более решительному ответу.
В связи с усилением напряженности в российско-украинских отношениях, республиканский сенатор Дэн Коутс считает, что дело, вероятно, идет к дальнейшей территориальной экспансии России.
As I speak, anxieties are building.
Усиливается беспокойство, что президенту России Владимиру Путину мало Крыма, первого отнятого у Украины региона, и он жаждет большего. Многие признаки свидетельствуют о том, что российская агрессия грозит новыми вторжениями на восток Украины, а может быть, дело не ограничится и этим. Войска сосредоточены у границы, ведется организационная подготовка к вторжению. А российская пропагандистская машина снова фабрикует поводы для оправдания действий, которые не имеют оправдания.
По мнению сенатора, реакция США и Европы на действия России была неадекватной и лишь провоцирует Москву на новую агрессию.
The lack of an effective, forceful response.
Отсутствие эффективного, мощного ответа со стороны США и наших союзников, особенно европейских союзников, дает президенту Путину причину считать, что и новая агрессия останется безнаказанной. Несмотря на всю риторику, на весь жесткий тон делается очень мало. И даже то немногое, что делается, никак не влияет на то, что произошло, и на предотвращение агрессии в будущем.
Вы слушаете «Голос Америки». После российской аннексии Крыма Запад пытается предугадать, какими будут следующие шаги Кремля. США и Великобритания выразили обеспокоенность наращиванием численности российских войск у границы с Украиной. Геополитическая шахматная партия между Востоком и Западом становится более напряженной. Какую стратегию в этой игре выбрал президент Владимир Путин?
Российские войска пытаются дестабилизировать ситуацию в Украине, утверждают американские и британские официальные лица. Но глава российского МИДа с этим не согласен.
Ну, в отношении того, кто готовил и готовит события на Украине, наверное, наши американские партнеры пытаются анализировать ситуацию, примеряя свои привычки на других.
Москва сконцентрировала 1000 военных у восточных границ Украины. И хотя российские власти настаивают, что не намерены пересекать ее, Москва в то же время заявляет, что оставляет за собой право защищать русских жителей Украины. Аналитик Ирина Чимчишет из украинско-британского сити-клуба считает, что России движут очень четкие намерения.
The Russian strategy appears to be that,
Судя по всему, российская стратегия состоит в восстановлении Советского Союза в том виде, в котором он существовал до распада в 91 году, а может быть и пойти дальше. Думаю, Путин видит себя собирателем русских земель, и, к сожалению, он относит к ним такие страны, как Украина, потому что на сегодняшний день Россия не признала Украину в качестве отдельного государства.
Недавняя драка в Верховной Раде между депутатами от Компартии и Партии Свобода стала ярким свидетельством напряженности внутри страны.
Запланированная и скоординированная провокация против нашей страны началась. Она организована разведслужбами Российской Федерации.
Исполняющими обязанности президента Украины Александру Турчинову возразил руководитель Компартии Украины Петр Симоненко, который обвинил украинские власти в бездействии и игнорировании нужд людей.
А самое главное, ответить на вопрос, а что сделала украинская власть для того, чтобы не было этих событий на Востоке. И давайте мы начнем с того, что проанализируем, а с какими требованиями граждане, а это народ Украины, проживающие в Донецкой, Луганской, как и других областях, вышли и какие они свои права отстаивали.
В Харькове, который остается очагом напряженности на востоке Украины, разделение между местными жителями сохраняется.
И мы требуем референдум. С самого первого дня требуем референдум. Только чтобы он был объективный, чтобы сюда приехали со всего мира люди.
Та ситуация, которая сейчас образовалась в Харькове, накручивается исключительно российской стороной. В интересах России вернуть себе Харьков, Донецк, Луганск. Это в их интересах.
С этим согласна Ирина Тимчишин.
Сейчас Запад пытается направить совсем другой сигнал, просто демонстрируя постоянную безмолвную тревогу в связи с действиями Путина. Для него это означает, что он и дальше может сделать все, что захочет, потому что он не ожидает, что ответные меры нанесут ему серьезный ущерб.
Политическая шахматная партия у границ Украины продолжается, и пока ясного победителя не вырисовывается. Хотя аналитики считают, что победителем выйдет Путин, и это, вероятно, произойдет еще до президентских выборов 25 мая.
Продолжаем нашу передачу. Госсекретарь США Джон Керри заявил, что Россия подпитывает сепаратистские акции на востоке Украины, таким образом пытаясь искусственно создать кризис, которым можно было бы оправдать военную интервенцию. Если Россия не прекратит действия, направленные на дестабилизацию ситуации в Украине, против банковского, горнодобывающего и энергетического секторов российской экономики, могут быть введены более жесткие санкции.
В юго-восточных областях Украины пророссийские настроенные сепаратисты требуют проведения референдума о выходе из состава Украины, такого же, который состоялся в прошлом месяце в Крыму, после того, как российские войска взяли полуостров под свой контроль. Во вторник, выступая в Сенатском комитете, Джон Керри заявил, что администрация Обамы готова ввести гораздо более жесткие санкции против России, если российское руководство не прекратит то, что он назвал явным и недвусмысленным участием в дестабилизации ситуации на востоке Украины.
У России есть выбор. Она может сотрудничать с международным сообществом, способствуя построению независимой Украины, которая может стать мостом между Востоком и Западом, а не предметом постоянной борьбы, что соответствовало бы надеждам и чаяниям всех украинцев. Или же оказаться в еще большей изоляции, отказываясь признать реалии современного мира и поплатиться за это.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров отрицает причастность России к беспорядкам в Украине и говорит, что правительство в Киеве лишь усугубляет ситуацию.
Нельзя достичь успокоения ситуации, ее перевода в русло национального диалога, если украинские власти будут продолжать...
Однако действия Москвы осложняют задачу Вашингтона, который пытается убедить Киев в необходимости предоставить областям, где преобладает русскоязычное население, более широкую автономию. Так считает профессор американского университета Кит Дарден.
Я считаю, что российское руководство не понимает, что в результате его действий в Крыму оно усугубляет свое положение в отношениях с Украиной. В результате они практически связали руки Соединенным Штатам, не позволив нам урегулировать ситуацию на основе компромиссов.
По словам Керри, Вашингтон отдает предпочтение достижению договоренностей путем переговоров, но не постесняется применить инструменты 21 века для того, чтобы призвать Россию к ответственности за поведение, характерное для 19 века.
Голос Америки всегда с вами. Вы можете получить доступ к материалам и программам «Голос Америки» с помощью надежного, быстрого и бесплатного приложения. Будьте в курсе последних новостей и станьте частью «Голоса Америки», предоставляя журналистам ваши фотографии, видео и аудиозаписи. Приложение доступно для мобильных телефонов и планшетов Apple и Android. Слушайте, смотрите и читайте «Голос Америки».
Вы слушаете «Голос Америки». В этом выпуске проекта «Поделись» мы обсуждаем ситуацию на востоке Украины и 48-часовой ультиматум, выдвинутый главой украинского МВД Арсеном Аваковым, пророссийски настроенным сепаратистом, захватившим здание СБУ в Луганске.
Условия, даже те, которые он предлагает, они нам неприемлемы. Там, сдать оружие, там, и мы вас за это простим, там, извиним, то есть они нам не подходят.
Власти Украины в среду пригрозили применить силу против пророссийских активистов, захвативших здание службы безопасности в Луганске, на востоке страны. Исполняющий обязанности главы украинского МВД Арсен Аваков заявил, что службы безопасности ведут антитеррористическую операцию на востоке Украины, и нацеленные на конфликт пророссийские сепаратисты получат силовой ответ. Здравствуйте. В Вашингтоне 11 часов утра, в Москве 7 часов вечера. В эфире «Голоса Америки», интернет-проект «Поделись». Пишите нам в Твиттере собачка «Поделись». В Вашингтонской студии на Индепенденс-авеню с вами я, Вадим Масальский. Сегодня мы обсуждаем ситуацию на востоке Украины. Ситуация должна быть, по мнению министра Арсена Авакова, разрешена в течение 48 часов. Действие этого, как пишут СМИ, ультиматума еще не закончилось. Обстановка меняется каждый час. И вот сегодня с нами на связи из Киева известный украинский политик, в прошлом вице-премьер правительства Юлии Тимошенко и посол Украины в Минске Роман Бессмертный. Роман, здравствуйте. Спасибо, что вы сегодня с нами. Итак, ваш прогноз, сколько может продлиться нынешнее опасное противостояние и главное, чем оно закончится? Мы надеемся, что Роман все-таки присоединится. Он перед эфиром выходил с нами на связь, присоединится к нашему разговору. А сейчас, пользуясь возможностью, я хочу предоставить слово другому нашему эксперту, профессору Сергею Кудели, который находится уже по другую сторону океана в штате Техас. Итак, Роман, Итак, Сергей, ваш прогноз, чем же может завершиться нынешнее противостояние в Луганске, в Харькове, в Донецке и, главное, когда? Это может произойти в ближайшие часы, как заявил министр Аваков, или это займет какие-то недели, или только мы увидим результаты после того, как пройдут выборы и будет избран президент Украины?
Ну, мне кажется, что в этом конкретном случае мы видим, что со стороны украинской власти все возможные принимаются усилия для того, чтобы мирным образом разрешить этот конфликт. И ключевые фигуры из донецкой политической элиты, Сергей Тарута, Ринат Ахметов, они принимают участие в переговорах с теми, кто захватил здания в Донецке и в Луганске. Поэтому мне кажется, что силовым способом этот кризис не будет разрешен, что все-таки будут пользоваться в первую очередь мирными средствами для того, чтобы разрешить этот кризис.
Спасибо, Сергей. И следующий вопрос. А вот на ваш взгляд, угроза российского военного вторжения, о которой так много писалось, говорилось и политиками, и в социальных сетях мы видим эту информацию. А эта угроза, она уменьшается, она увеличивается или она остается постоянной?
Мне кажется, что ситуация отличается кардинально от Восточной Украины, от той ситуации, которая возникла в Крыму. И сегодня непрямым образом Владимир Путин подтвердил тот факт, что Россия изначально проводила опросы общественного мнения в Крыму и пыталась определить, насколько местное население поддерживает вторжение российских войск и присоединение Крыма к России. И по его словам, только после того, как они узнали о том, что более 80% местного населения поддерживает присоединение к России, они решили действовать более агрессивно. Последние опросы общественного мнения в Восточной Украине показывают, что абсолютное большинство жителей там не поддерживают введение российских войск в эти территории и не поддерживают присоединение этих территорий к России. Большинство жителей хотят жить в Украине. Большинство жителей тоже хотят, чтобы Донбасс оставался частью Украины. Поэтому мне кажется, что Россия осознает те риски, связанные с введением войск в Донбасс, в другие части Восточной Украины. Они понимают, что они будут сопряжены с огромными потерями для российской армии в связи с тем, что местное население не поддерживает Россию так, как это происходит в Крыму. И поэтому, мне кажется, они на этот шаг не пойдут.
Спасибо, Сергей. Мне хотелось бы дополнить вашу информацию вот такой статистикой. Сегодня на сайте «Голоса Америки» опубликован блог нашего постоянного блогера Сергея Маркедонова, российского эксперта. Так вот, он приводит факты, что на декабрьском референдуме 91 года о независимости Украины 76% жителей Донецкой области и 83% Луганской высказались за национальную государственность вне рамок Советского Союза. Наверное, эта цитата, эта статистика подтверждает еще раз то, что говорили вы. А у меня еще один вопрос. И он связан вот чем. США продолжают внимательно следить за ситуацией в Украине. И главком НАТО генерал ВВС США Филипп Бридлов заявил, что военное присутствие России у границ с Украиной не уменьшается. В свою очередь, сенатор Маккейн, критикуя госсекретаря Джона Керри за провал политики в Украине, вот сделал, и перефразируя известный совет президента Теодора Рузвельта, говори тихо, но неси с собой большую дубину. Так вот он сказал, Маккейн, что у нынешней администрации все наоборот, цитирую, вы говорите жестко, но у вас в руках очень маленькая дубинка, прутик по сути дела. Конец цитаты. Сергей, на ваш взгляд, вот какое сравнение сегодня более уместно? Прутик или все-таки дубинка? Или другое? Ну,
мне кажется, что администрация Обамы намекает на то, что они могут использовать дубинку, что дубинка у них есть в их арсенале. Но пока что то, что они показывают, демонстрируют президенту Путину, это, конечно, больше напоминает на прутик. И в первую очередь это связано с тем, что администрация Обамы отказывается от предоставления военной помощи Украине. Не обязательно помощь конкретно в том, чтобы было присутствие военное американское в Украине. Это было бы даже контрпродуктивно, с моей точки зрения. Но, например, предоставление оружия, предоставление военной техники, предоставление какого-то технического персонала, который давал бы консультации украинским военным. Все это, с точки зрения администрации Обамы, является неприемлемым. И это то, за что их критикуют республиканцы сейчас.
Спасибо, спасибо. А по вашему мнению, о какой помощи сегодня было бы наиболее целесообразно говорить? О помощи Запада, о помощи Соединенных Штатов?
К сожалению, последние несколько недель и США, и Евросоюз фактически стали заангажированными участниками этого процесса. И мне кажется, что роль США и ЕС в качестве нейтральных посредников уже невозможна в разрешении этого кризиса. Россия воспринимает их как представителей существующей украинской власти. И поэтому попытки посадить Украину и Россию за стол переговоров, они в конце концов будут натыкаться на ту проблему, что между Украиной и Россией не будет нейтральных независимых брокеров, посредников, которые бы помогали им находить общий язык. И мне кажется, что сейчас США должны найти ту формулу дипломатическую, в которой мы будем иметь какую-то третью сторону, не заангажированную, которая поможет России и Украине найти точки соприкосновения.
Спасибо, Сергей. И коротко последний вопрос. Насколько активно выступает, на ваш взгляд, достаточно многочисленная и сильная украинская диаспора в Соединенных Штатах? И как, на ваш взгляд, она может повлиять или влияет сегодня на те решения, которые принимает американский истеблишмент?
Украинская диаспора играла очень такую заметную роль во время украинского кризиса. Последние 4 месяца они проводили много демонстраций возле Белого дома, было много встреч лидеров украинской диаспоры в Белом доме. Но мне кажется, что не стоит преувеличивать влияние украинской диаспоры. Она не настолько многочисленна, как, например, диаспора в Канаде не имеет такого политического веса здесь, в США. Поэтому мне кажется, что решения в Белом доме, они принимаются вне зависимости от того, чего хочет и чего не хочет украинская диаспора.
Сергей, большое вам спасибо, что вы были с нами. Я напомню, что сегодня гостем нашего эфира был профессор из Техаса Сергей Куделя, специалист по Украине и по Восточной Европе. А на этом наша программа подошла к концу. Следите за развитием событий на сайте «Голоса Америки» и пишите нам в Твиттер и в Фейсбук. С вами был Вадим Масальский.
Если вы хотите поступить в институт,
This is Frostburg State University.
Найти работу.
Why should we give you this job?
Обзавестись новыми друзьями.
Tomboy.
И многое другое. Всего более 70 вариантов. Все это вы сможете сделать на сайте goenglish.me.
В эфире программа «Голос Америки». Итак, шляпы снова в моде. Последняя статистика показывает, что на головные уборы в США в прошлом году потратили более 2 миллиардов долларов. Молодежь по всему миру помогла шляпам осуществить триумфальный камбэк. Корреспондент «Голос Америки», надев федору, отправился по нью-йоркским тропкам исследовать последние тренды.
В день инаугурации в 1961 году президент Джон Кеннеди выступил с речью, приобретшей затем всемирную известность. В то ледяное утро на президенте не было ни шляпы, ни пальто. Выбор гардероба первого лица страны тогда определил бесшляпный тренд в Америке, продержавшийся долгие годы. До этого ни один президент США не выступал без шляпы и не подвергался критике за выбор гардероба. В 19 и в начале 20 века шляпа была обязательным элементом повседневного ансамбля. Шляпы определяли стиль мужчин и женщин, вне зависимости от их финансового положения. Что вполне устраивало шляпную компанию братьев Гурин в Сан-Франциско, открывших семейный бизнес еще в конце 19 века. В 90-х годах века прошлого дела вновь пошли в гору благодаря тренду, установленному молодежью, говорит исполнительный директор Бен Гурин.
Это поколение не росло, глядя на шляпы отцов и дедов, но тем не менее люди самого разного возраста приняли возвращение головных уборов в повседневную моду и так и остались партией шляпников.
У братьев Гурин 30 магазинов по всей стране. Львиная доля их изделий производится в США высококвалифицированными специалистами шляпного дела.
Федора прелестна, они очень нарядны и сочетаются с любым костюмом.
Когда наши гости покидают магазин, водрузив на голову шляпу, видно, что в их походке появляется некая бравура. У них шире шаг, так сказать.
В Нью-Йорке Барбара Файнман и Джулия Нокс изготавливают шляпы вручную, по старинке. Это совершенно иной подход к производству. Стоимость их шляп может достигать $600, и эти заказы часто приходят накануне особых мероприятий.
Для лондонского Аскота, устав которого регламентирует дресс-код, Кентукки Дерби – одно из самых крупных подобных мероприятий, после которого гости идут на дерби-вечеринки.
Файнман и Нокс используют множество антикварных элементов и никогда не повторяют дизайн шляпы дважды. Сделанные вручную, а главное, не за границей, а в Нью-Йорке, шляпы, по словам мастеров, и есть залог успеха. Это именно то, что позволяет говорить «И дело в шляпе, господа».
Завершает программу музыкальная страничка.
If I were a musician, I would play you sweet love songs. And before the tune was through, baby, you would sing along. And every note the master wrote would say that I love you. Oh, if I were a musician, I'd sing my song for you.
Всем привет, у микрофона Ева Болдина. Сегодня в подкасте «Голоса Америки» мы будем слушать новый альбом американского певца, композитора и продюсера Уилла Даунинга под названием «Эйфория». И хотя День Святого Валентина уже благополучно миновал, релаксирующая комбинация R&B и джаза от одного из любимых певцов принцессы Дианы едва ли может навредить тем, кто уже устал от зимы и стресса последних недель.
If I were a magician, you'd still be here with me. 'Cause I love you, baby. Yes, yes, I love you.
Уилфред Даунинг родился в Нью-Йоркском Бруклине в 1963 году. Подростком он учился в знаменитой школе Erasmus Hall, среди студентов которой были такие известные музыканты и продюсеры, как Барбара Стрейзенд, Клайв Дэвис и Нил Даймонд. На одном из уроков музыки его заметила преподавательница и буквально силком затащила в спецпрограмму по вокалу. Уилл под давлением родителей все-таки согласился. При этом, как он, смеясь, признался много лет спустя, не последнюю роль сыграл тот факт, что девушкам нравятся юноши, умеющие петь. В 19 лет Уилл Даунинг основал собственный крошечный лейбл и начал активно участвовать в различных проектах в качестве бэк-вокалиста. В 25 лет он выпустил сольный альбом, названный своим именем. И хотя в США он едва ли принес ему известность, диск стал золотым, а потом и платиновым в Европе, разойдясь тиражом в более 500 000 копий. После этого последовали десятки более успешных, уже в США, работ и, наконец, в 2000 году номинация Грэмми за лучший традиционный R&B альбом. The girls I knew had sad and sullen gray faces with distant gay traces that used to be there. You could see where they'd been washed away by too many through the day. 12 o'clock tales. Then you came along with your siren song to tempt me to madness. Oh, I thought for a while. Уилл Даунинг не только успешный музыкант, но также фотограф и филантроп. Одним из важнейших достижений своей жизни он считает свое сотрудничество с Американской ассоциацией против инсульта, которая занимается образовательной работой среди афроамериканского населения, особенно подверженного этому заболеванию. В интервью онлайн-изданию Jazz Monthly Уилл Даунинг так прокомментировал вопрос о его главном принципе в жизни. «Проживай ее в полную силу, ведь она у тебя одна». Конец цитаты. С вами была Ева Болдина. До новых встреч. Is lonely again, and only last year. Everything seems so sure. Now life's it's awful again. A trough full of hearts could only be a bore. A week in Paris will ease the bite of it. All I care is to smile in spite of it. I'll forget you, I will, while yet you are still burning inside my brain. Mush, stifling those who strive. I'll live a lush life in some small dive, and there I'll be while I rot with the rest of those whose lives are alone.
Наша программа подошла к концу. Всего хорошего. Будьте здоровы и благополучны.